recording in progress.
Тебе, о Господи, от вечности, божественной Твоей человечности, все небо и церкви заключено вовеки. И только в Тебе едином божественное благо, божественная истина и божественное могущество. Придите, поклонимся и припадем, преклоним колено пред лицами Господа, Творца нашего. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, ибо беззаконие мое я сознаю, и грех мой всегда передо мною. Давайте прочтем вместе Господню молитву. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в свои искушения, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Слава и сила да пребудут на нем во веки и веки. Аминь. Кто есть, кто был и кто грядет, Он всемогущий. Услышьте слово Господне, как проречено было Господом в книге пророка Даниила. Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы сын человеческий, и дошел до ветхого днями, и подведен был к нему. И ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. Владычество его – владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится. Вострепетал дух мой во мне, Данииле, в теле моем, и видения головы моей смутили меня. Я подошел к одному из предстоящих и спросил у него об истинном значении всего этого. И он стал говорить со мною и объяснил мне смысл сказанного. Царство же и власть, и величие царственное во всей Поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, которое царство, царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться ему. Здесь конец слова. Меня, Даниила, сильно смущали размышления мои, и лице мое изменилось на мне, но слово я сохранил в сердце моем. Здесь завершается наше первое чтение слова. Слушайте святого слова Господнего, как приречено было в Откровении Иоанна Богослова. И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: «Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков. И 24 старца, стоящие перед Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу, говоря: „Благодарим Тебя, Господи Боже Вседержитель, который еси и был и грядешь, что Ты принял силу Твою великую и воцарился“». Здесь завершается наше второе чтение слова. Слушайте снова из святого слова Господнего, как приречено было в книге «Истинная христианская религия». Когда труд этот окончен был, то Господь созвал 12 своих учеников, воспоследовавших Ему в мире, а днем позже Он послал их проповедовать всему духовному миру Евангелие о том, что Господь Бог Иисус Христос царствует отныне, и что царствие Его вовеки вечное, как предсказано было через Даниила, а также и в Откровении Иоанна Богослова. Блаженны пришедшие на брачную вечерю Агнца. Было же это 19 июня 1770 года. Именно об этом и говорит Господь, что пошлет Он ангелов Своих, и соберут они избранных Его от одного края небес и до другого. Аминь. Здесь завершается наше чтение слова. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Аминь. Во имя Господа Иисуса Христа, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Когда труд этот окончен был, то Господь созвал 12 своих учеников, воспоследовавших Ему в мире, А днем позже он послал их проповедовать всему духовному миру Евангелие о том, что Господь Бог Иисус Христос царствует отныне, и что царствие Его вовеки вечное. Описываемое здесь созвание Господом 12 своих учеников, которые следовали за Ним в мире во время Его воплощения во плоти или же Его первого пришествия, дабы послать их на проповедь нового благовестия всей общности мира духовного, точно так же, как они по его наставлению в свое время проповедовали его благовестие покаяния всей общности мира природного, безусловно, является самым кульминационным моментом по всей последовательности второго Господнего пришествия. Или же его явление на облаках небесных силою и славою великую, то есть пришествие Господнего на облаках небесных силой и славой, которым обозначаемо было в слове Нового Завета присутствие его самого в слове и откровение там из смысла слова духовного, где облака означали буквальный смысл слова, а слава – внутренний смысл его. И столь же безусловно, этот самый момент совершенно напрямую соотносится в последовательности событий Господнего воплощения с самым кульминационным моментом в Слове Завета Нового, или же с событием Господнего Вознесения на небо, которое там было описываемо следующим образом. 11 же учеников пошли в Галилею на гору, куда повел их Иисус, и, увидев Его, поклонились Ему, а иные усомнились. И, приблизившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и се, я с вами до скончания века. Аминь». Воскреснув рано, в первый день недели, Иисус явился с самим 11 возлежавшим на вечере и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим Его воскресшего не поверили. И сказал им: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Итак, Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога. И сказал им: «Так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему. И я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставаетесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше». И вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с великой радостью и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Аминь. Обе эти кульминации однозначно взаимосвязаны в Божественном Слове друг с другом и обладают определенного рода внешним сходством во многих деталях и определенной внутренней связью между собой. Но в то же время между ними есть и ряд очень существенных различий, в которых они не столько противостоят друг другу, сколько взаимно друг друга дополняют. Сюда прежде всего можно отнести и то, что хотя Вознесение Господне происходило и созерцалось учениками Господними в духе, как и все его явления после своего воскресения, но при этом оно определенным образом накладывалось на их восприятие, на их чувственную реальность. Так что им представлялось, что Господь являлся к ним именно в телесных образностях, в которых они, по представлениям на этом этапе своей жизни в мире природном, и находились. Его же созывание их после своего второго пришествия происходило однозначно уже после их смерти телесной в мире духовном. Второй отличительной особенностью является то, что после своего воскресения Господь посылает учеников своих идти по всему миру природному и проповедовать Евангелие, то есть покаяние во злах жизни, поверив в Господа Иисуса Христа, в котором обитает вся полнота Божества телесно. То есть вести проповедь определенного рода жизни природной для чувственных начал, необходимой для спасения от зол адских природных и для обретения жизни внутренней духовной. То есть стяжание того самого Царствия Божия, которое внутрь вас есть. А вот после завершения своего второго пришествия он послал их проповедовать всему духовному миру Евангелие о том, что Господь Бог Иисус Христос царствует отныне и что царство Его во веки вечное. То есть проповедовать уже спасенным, преображенным и возрожденным через покаяние природное о том, что Царствие Божие, которое было насаждено внутрь их и стало их внутренним бытием, теперь становится для них царством также и их внешнего существования и вечного благополучия. Третьей же отличительной особенностью, на которой я хотел бы сегодня остановиться более детально, является актуальное количество апостолов, присутствующих при его им явлениях в обоих этих случаях. Ибо в первом случае при этом явно присутствует лишь 11 апостолов, а во втором явно все 12 учеников, воспоследовавших ему в мире. И то, что уже после вознесения по жребию был выбран в замещении 12 апостолом к тем представительностям, которые сопровождали вот именно вознесение Господне, оное уже не имело совершенно никакого отношения, ибо тот 12-й за ним не следовал в мире и на вознесении его не присутствовал. А как нам известно из латинского слова, все числа в слове означают определенного рода актуальные предметности, относящиеся к представительностям духовным состояния сознания, как у всякого человека в частности, так и церкви вообще. И так как в Господнем слове под 12 означается все, и это число относится ко всем добрым и истинным сущим неба и церкви, то поэтому под 12 апостолами в слове было представительствуемо все относящееся к благолюбию, а также и к происходящей оттуда вере, принадлежащими Царствию Господним. Или же представляемы и означаемы все те истинные сущие от доброго сущего, из которых и происходит церковь в человеке. Или же все в человеке церкви, относящееся в нем к учению об истинном и добром сущем, или же к любви и к вере. Ибо посредством этого всего и образуемо Царствие Господне, в человеке, подлинно обретающемся в Господней Церкви. Но вот при учреждении им своей первой или же начальной христианской церкви в мире, что совершилось в процессе его вознесения перед учениками своими, присутствовало лишь 11 из воспоследовавших ему в мире апостолов. И это представительство не по соответствиям имело самое прямое отношение ко внутреннему качеству, учреждаемой им тогда своей церкви, которую впоследствии назовут церковью христианской. И чтобы разобраться в этой разнице меж качествами его двух церквей, первой и второй, и его последовавшей, нам надо обратить внимание, в чем же именно заключалась эта разница. Представительство них чисел 11 и 12 по отношению к апостольской совокупности, сопровождавших эти два события. Так вот, если духовное значение числа 12 в латинском слове разобрано и изложено во многих местах и в больших подробностях, то вот духовное значение числа 11 там было описываемо весьма скупо, и его приходится изыскивать из весьма косвенных описаний. Так что, после тщательного исследования буквальности латинского слова, я отыскал там лишь одно единственное следующее место, которое может помочь нам в наших изысканиях. Итак, что в слове означает состояние, час в слове означает состояние, ибо все времена в слове означают состояние жизни у человека, как, скажем, у Матфея, где хозяин дома нанял работников в свой виноградник, которые работали как с самого начала, так и с третьего часа, с шестого, с девятого и одиннадцатого, и получили при этом одинаковую плату. Вместо этих времен, описываемых там, ангелы воспринимают здесь состояние жизни тех, кто умирает как старики, мужчины, юноши или же дети, и кто в равной степени приобрел для себя духовную жизнь. Трудиться в винограднике – это приобретать для себя духовную жизнь посредством познания истинного и доброго сущих из слова, применяемого для использования в жизни. Третий, шестой и десятый часы означают подобное состояние жизни, ибо все числа в слове являются значащими, и эти числа имеют подобное значение. Три здесь обозначает полное состояние или то, что завершено до конца. Также 6 и 9. Но вот 11 означает состояние еще не полное, но восприимчивое, как бывает у хорошо настроенных детей и младенцев. 12-й же час, до которого все там в винограднике трудились, означает истинные и добрые сущие в их окончательной полноте. Отсюда видно, что явное присутствие на Вознесении Господнем лишь 11 апостолов представительствовало и означало то, что первоначальная христианская церковь будет, относительно истинных и добрых сущих, пребывать не в полноте оных, а лишь как бы в инициирующих состояниях сознания. Изначальное состояние было поэтому, как у хорошо настроенных детей и младенцев. Но именно из-за того, что в ней отсутствовала полнота восприятия всего относящегося к благолюбию, а также и происходящей оттуда вере, принадлежащей Царству Господнему, то в ней и не могло образоваться и подлинно духовное рассудочное, в котором мертвый смысл буквального слова Ветхого и Нового Заветов мог бы обратиться как в каком-либо индивидуальном восприятии, так и в общем восприятии всей совокупности ее членов. Подлинный смысл слова природный, просветляемый из его смысла духовного. А было там лишь ложное рассудочное восприятие в самой высшей степени их коллективного сознательного, составлявшее ее первые или же последние небеса, в котором все истинное и доброе сущее этой церкви было постепенно извращено и духовно опрелюбодействовано. Как об этом было сказано в латинском слове, христианская церковь с пеленок стала подвергаться нападкам и расколам со стороны схизм и ересей. А с течением времени было разодрано на части и рассечено. Ее судьбу можно сравнить с кораблем, нагруженным ценнейшим грузом, который немедленно на выходе из гавани застревает в штормах и скоро терпит крушение, затонув в море, а груз частично портится водой, а частично съедается рыбами. От сотворения этой земли было, вообще говоря, 4 церкви, сменивших одна другую. Четвертой была христианская церковь, основанная Господом через евангелистов и апостолов. В ее развитии было 2 этапа. Первый – от времени Господа до Никейского собора, второй – от этого собора и до настоящего времени. Апостольская церковь, понимаемая как церковь, существовавшая в различных местах не только во времена апостолов, но и в последующие 2 или 3 века. В конце этого периода они стали срывать с петель двери храма и врываться в его святилище, как воры. Такое преступление совершили Арий и его последователи. По этой причине Константином Великим был создан собор в городе Никея, в Вифинии, и приглашенные на него, чтобы изгнать гибельную ересь Ария, разработали, утвердили и осветили учение о том, что 3 божественных личности – Отец, Сын и Святой Дух – были от вечности. Каждая из них индивидуально возникла и существует в себе самой и самостоятельно. С этого момента на земле начало разматываться клубки гнусных ересей о Боге и личности Христа. Антихрист поднял голову и разделил Бога на 3, а Господь Спасителя на 2, тем самым разрушив храм, который Господь возвел через апостолов. Дошло до того, что камня на камне не осталось, но все было разрушено. Апостольская церковь не имела ни малейшего понятия о троице личности или же 3 личностях от вечности. Апостольская церковь была как звезда, возникшая на усеянном звездами небе. А церковь после 2 Никейских соборов стала как та же звезда, впоследствии поблекшая и исчезнувшая. От Никейской или же Афанасиевой троицы возникла вера, которая извратила всю христианскую церковь. Отсюда произошла вера современной церкви в Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа. Современная вера, которая по внутренней форме своей является верой в 3 богов, а по внешней в 1 Бога, погасила свет в слове и изгнала Господа из церкви. И еще в утреннюю свою пору устремилась в ночь. Это произошло из-за ереси до Никейского собора и далее из-за ереси на нем и после него. То есть основой всему возникновению всех этих ересей послужило зло присвоение себе святых сущностей церкви, когда священники начали проповедовать, а миряне приняли отпущение грехов священниками, и через это впущение в Царствие Небесное. Когда идея о Царстве превратилась в образ некоего такого, ну, спецраспределителя, куда спускают по воле священников. Тут, как говорится, одни предложили, а другие приняли. Потому что это избавляло верующих от необходимости меняться внутренне, если грех переводился в состояние юридической плоскости прощения и отпущения, а не изменение полного сознания путем искоренения оттуда зол через покаяние и отвращение от них. А все последующие ереси, то есть они превратились, священники и миряне, в воров, которые у Господа карали его право и силу к спасению. А все последующие ереси, это уже было лишь следствием этого. Все их извращения духовные, которые в результате дошли до того, что они потеряли всякую веру в подлинного Господа Иисуса Христа, в котором вся полнота Божества воплотилась телесно. Почему? Потому что зла начали накапливаться, они ж не каялись, а им их отпускали, они начали накапливаться. И эти зла лишали их всякого наития Господнего Духа истины. И поэтому они своими разумениями начали творить различного рода злые заблуждения. То есть стали разбойниками, сломавшими двери и ворвавшимися в храм, чтобы там все грабить и разорять. Последнее время христианской церкви – это полная ночь, в которой окончилась все прежние церкви. Последовательное состояние церкви вообще и в частности описывается в слове четырьмя временами года – весной, летом, осенью и зимой. И четырьмя временами суток – утром, днем, вечером и ночью. Поскольку нынешняя христианская церковь – это ночь, значит близко утро, то есть первое время новой церкви. Но вот чтобы конкретно понять, чего именно не хватало для внутренней полноты восприятия всего того, что относится к церкви Господней, его первичной или же начальной христианской церкви, нам нужно обратиться здесь к рассмотрению того качества, которое означалось и представительствовалось по соответствию апостолам Иуда Искариотом, явно отсутствовавшим по причине своего самостоятельно осуществленного перехода в мир иной не только среди апостолов во время этого вознесения, но и вообще уже в мире природном. Если вы помните, он покончил с собой сразу же, как только понял, что он сотворил. То есть в определенном смысле он был человек суровый. И не только к остальным, но и к самому себе. Когда он понял, что он совершил, он вынес себе приговор и привел его в исполнение. Тем самым, в общем-то, искупив совершенное. Или думая, что искупил. Что, однако, способствовало, я думаю, его последующему преобразованию и восстановлению духовно после смерти. Согласно латинскому слову, все личные имена в слове, так же как и номера, обозначают предметности и состояние сознания у человека в церкви. Поэтому, если мы рассмотрим, какие именно духовные качества церкви представительствовались именем Иуда у этого апостола, то мы и сможем определиться, какого же именно качества духовного не хватало этой самой первоначальной церкви Господней. Вообще говоря, среди апостолов присутствовал также и другой человек с именем Иуда. Иуда Фаддей, или же Иуда Иаковлев, или же Леви. Но лишь Иуда Искариот представительствовал иудейский народ по отношению к церкви. Ибо 12 учеников Господа представительствовали церковь Господню относительно ее качеств духовных в целом. И каждый из них какую-либо ее особенность. И поэтому Иуда Искариот представительствовал ее такой, какой она была у иудеев. Именно поэтому его имя среди апостолов и представительствовало то самое специфическое духовное состояние, которое в слове, в его внутреннем смысле, стоит за именем Иуда. Согласно же латинскому слову, это качество описываемо там в следующем толковании из смысла духовного на соответствующую цитату из Ветхого Завета, где было сказано: «Она нарекла ему имя Иуда». То, что это означает его качество, очевидно из того, что имя и наречение имени означают в слове «качество». Само качество заключено во внутреннем смысле слов, которые произнесла Лия: «На этот раз я исповедую Иегову». А именно в высшем смысле это здесь Господь и Божественная любовь Его. Во внутреннем смысле – Слово, а также и Небесное Царство Господа. Во внешнем смысле – учение из Слова, относящееся к Небесной Церкви. Но вот в противоположном смысле Слова Иуда означает быть против всякого доброго сущего. То, что под именем Иуды здесь представлены те, кто против всякого доброго сущего, объясняется тем, что в хорошем смысле слова, в слове оное представительствует тех, кто обретаются в добром сущем небесной любви. Небесная любовь – это любовь к Господу. а производная от нее – любовь к ближнему. Те, кто пребывают в этой любви, наиболее тесно соединяемы с Господом, и поэтому обретаются во внутренних небесах, где пребывают в состоянии невинности. И как эта любовь или же эта добрая сущая любовь, называемая небесным сущим, представительствуемая Иудой в хорошем смысле, точно так же в противоположном смысле, им представительствуемое то, что противоположно небесному доброму сущему, а значит, противоположно всякому доброму сущему. Добрых сущих любви вообще существует две разновидности. Добрая сущая небесной любви и добрая сущая любви духовной. Диаметрально противоположно доброму сущую небесной любви зло любви к себе и к собственному. А диаметрально противоположно доброму сущему духовной любви зло любви к миру, то есть ко всему чувственному. Те, кто пребывает во злом сущем любви к своему собственному, те настроены против всякого доброго сущего, но от них не в такой же степени настроены против всего доброго сущего, пребывающего во злом сущем любви к миру. В слове под Иудой в противоположном смысле подразумеваются те, кто пребывает в любви к собственному, а под Израилем те, кто пребывает в любви к миру. Причина этого в том, что Иуда представительствовал небесное царство Господа, а Израиль – его духовное царство. Поэтому ады также различаются в соответствии с этими двумя видами любви. Те, кто пребывает в любви к собственному, противящиеся всякому доброму сущему, обретаются в самом глубоком и поэтому самом тяжком аду. Те же, кто пребывает в любви к миру, не столь сильно противящиеся всякому доброму сущему, пребывают в адах не столь глубоких и поэтому менее тяжких. Зло любви к собственному отнюдь не заключается, как это принято считать, в том внешнем возвышении духа, которое называют гордыней. Но онная любовь – это внутренняя ненависть к ближнему. И поэтому жгучее желание мести за то, что тот не желает быть полностью покорен, и наслаждение этой жестокостью. Это внутренняя сторона любви к себе. Внешняя же ее сторона – это презрение к другим в сравнении с собой и отвращение к тем, кто находится в духовном добром сущем. И это иногда с явным возвышением себя над ними или же гордыней. А иногда и без оных. Ибо тот, кто держит ближнего в такой ненависти, внутренне не любит никого, кроме самого себя, а также и тех, кого он считает составляющими одно целое с собой. Таким образом, он любит их в себе и себя в них ради единственной цели – самого же себя. Итак, во внешнем, хорошем смысле Иуда Искариот представительствовал и означал во внутреннем смысле доброе сущее небесной любви, а во внешнем смысле учение слова, относящееся к Церкви Небесной. Отсюда видно, что в таком теоретическом случае, если бы вся Церковь Иудейская приняла бы и признала бы Иисуса Христа как своего Спасителя, как это сделал Петр, а также исповедовал бы его в результате Господом и Богом своим, как это сделал апостол Фома, и в котором вся полнота божества воплотилась телесно, как это под конец исповедовал Павел, то в этом случае Иудейская Церковь не только представительствовала бы во внешних своих началах, но и стала бы внутренне соответствовать той внутренней небесной любви, в которой тогда пребывало бы Царство Господне. И в этом случае все наше человечество было бы преобразовано и спасено этим новым, духовным от небесного, сущего качеством Церкви Иудейской. И не понадобилась бы ни новая Господня Церковь среди язычников, ни впоследствии его второе пришествие. И рассудочное сущее нашего человечества тогда было бы совершенно иным. Но не вдаваясь сейчас в детали всего этого, необходимо отметить, что это было практически совершенно невозможно по определению. Поздние люди гения духовного, принадлежавшие к церкви иудейской, обретались тогда в крайней степени любви ко всему чувственному сущему. И поэтому их реакция на Господне пришествие во плоти могла быть лишь весьма однозначной и весьма определенной. Что и определилось среди апостолов проявлением в поведении Иуды Искариота, который всеми своими действиями представительствовал внутреннее состояние тогдашней иудейской церкви, совершенно противоположного небесному сущего качества, а именно качества того, что противоположно небесному доброму сущему, а значит и противоположно всякому доброму сущему. То есть поведение Иуды было детерминировано в определенном смысле, так как он представительствовал состояние иудейской церкви. И все, что произошло, было воплощение, потому что они ненавидели Господа Иисуса Христа как воплощение всего доброго сущего божественного в истинном сущем божественном. И более того, в новоустановленной христианской церкви это самое противоположное качество проявилось в гораздо более страшной форме. Ибо в церкви иудейской господствовало качество любви ко всему чувственному, отделенными от любви ко ближнему, которое, хотя и тоже адское, но тем не менее все же не столь адское, как то, что противоположно небесному сущему. Ибо те, кто пребывает в любви к миру, не столь сильно противоположны всякому доброму сущему и пребывают в адах не столь глубоких и поэтому в гораздо менее тяжких. То есть иудеи извращали священное писание своей церкви в стремлении к господству над всем чувственным в телесном мире. А вот в церкви христианской родился блуд вавилонский, то есть желание господствовать над душами людей путем приписывания и присвоения себе власти, открывать и закрывать для всех остальных царство Господне вечности. То есть это было уже духовное прелюбодеяние и духовное зло. Посредством все это и совершать это все посредством господства над святынями церкви. Те же, кто пребывает в любви к своему собственному, а из нее в любви к владычеству, и кто жаждет, приобретает, а затем осуществляет господство над святынями слова, церкви и богослужения, это те, кто оскверняют все оное. Ибо наслаждение от любви к господству ради себя же самого, то есть ради превозношения и последующего почитания от других, и ради обожения себя другими, это адское наслаждение. То есть, образно говоря, 12-й апостол Иуда таки неявно присутствовал при вознесении Господнем, но присутствовал в представительности качества противоположному своему хорошему смыслу. И поэтому, можно сказать, присутствовал своим отсутствием. То есть полнота 12 актуально нарушалась адскостью его противоположного качества. И поэтому, присутствуя неявно, он актуально, телесно отсутствовал. И поэтому актуальное получилось присутствие лишь 11, что означало совсем другое качество, и свидетельствовало о сокрытом присутствии там качества противоположного небесному или же адского. Вот я тут приведу пример английского языка. Вот знаете, в русском языке нет артиклей. Их просто нет и все. А вот в английском есть определенный артикль, неопределенный артикль. А бывают слова без артикля. Но они на самом деле не без артикля. Они определяются словами с отсутствующим артиклем. То есть там тоже есть артикль, но который присутствует неявно. И его присутствие зовется тем, что есть и другие артикли, то есть определенные и неопределенные. И вот точно так же здесь Иуда отсутствие, отсутствие явно, тем не менее, потому что число-то должно было быть 12, а не актуально было 11, а 12 присутствовал как бы виртуально. Но он задавал качество своим присутствием всей общности апостольской. По завершении же Господнего второго пришествия, в процессе которого посредством сознания служителя своего Сведенборга Господь рассеял первые небеса, или же ложное рассудочное восприятие буквальности Божественного Слова в сознании нашего человечества, и сформировал посредством буквальности небесного учения веры, или же латинского слова, из всех добрых духов в мире духовном совершенно новое рассудочное сущее, или же первое небо Господней Церкви. Но небо Господней Церкви – это первое небо, которое находится в высшей степени, степени природной, раздельно по отношению к степени духовной. И вот это первое небо и есть рассудочное нашего человечества. Так вот, после этого Господь собрал в свое явление духовное души всех своих 12 апостолов, воспоследовавших ему в мире, которые до этого прошли соответствующее опустошение, преобразование и возрождение. Потому что остальные, Иуда-то мы знаем, он предал Христа, Бяка-то, ДТП. Но другие-то апостолы, вспомните, как они припирались между собой, кто из них будет первым, кто сядет главой над остальными. Когда Иисус Христос говорит Петру, когда тот его искушает из своего природного представления о том, что должен быть Мессия, «Отойди от меня, сатана». То есть он называет Петра сатаной. То есть все апостолы нуждались в опустошении, преобразовании и возрождении, чтобы стать способными быть действительно настоящими апостолами. И поэтому теперь все апостолы могли не только означать и представительствовать, но также и полностью соответствовать всем духовным сущностям новой Господней Церкви. Каждый по своему особому индивидуальному качеству. В том числе и бывший в мире Иуда Искариотом, который теперь, после всего, что ему пришлось пройти в том мире, а это, я думаю, было очень нелегкое и буквально опустошительное для его личности дорога, теперь представительствовал и соответствовал имени Иуда в его подлинно добром небесном качестве. То есть, он теперь представительствовал по соответствиям все качества небесно-природного царства Господа или же более внутренней области неба новой Господней Церкви, а также и учение веры и слова в этой Церкви, относящиеся к небесно-природным состояниям сознания в ней, или же учение веры духовное, происходящее мнаитием из небесно-природного сущего неба новой Церкви. Только теперь это было уже не Господне вознесение, а совсем наоборот. Его нисхождение в самую внутреннюю степень сознания природного нашего человечества. И явление там, в человеческом образе, посредством рассудочного духа Эммануила Сведенборга, который он тогда исполнил своим присутствием. О чем мы с вами, кстати, говорили на проповеди 19 июня в 2019 году. Там это было разобрано подробно, выявление посредством рассудочного духа Сведенборга, которого он исполнил самим собой. После чего уже в новом, измененном состоянии их сознания, или же, как говорит слово, днем позже, он послал их проповедовать всему духовному миру Евангелие о том, что Господь Бог Иисус Христос царствует отныне, и что царствие Его во веки вечное. Аминь. Господу нашему Богу единому Иисусу Христу, да будут слава и господство во веки и веки. Аминь. Приступим же к таинству Святой Господней Вечери. Слушайте, как было проречено о Святой Господней причастии в книге «Новый Иерусалим» и его небесное учение. Тайная Вечеря установлена Господом, дабы посредством ее существовала бы связь Церкви с небом и, следовательно, с Господом. Поэтому Тайная Вечеря есть самая священная часть богослужения. Но того, каким образом через нее создается связь, не понимают те, которые ничего не знают о внутреннем или же духовном смысле слова, потому что их мысли не простираются далее смысла внешнего, который есть смысл буквально. Из внутреннего или же духовного смысла слова познается, что означают тело и кровь, хлеб и вино, а также едение. В этом смысле тело или же плоть Господа, а также хлеб – суть доброй любви, а кровь Господа, а также вино – добрая вера, едение же – усвоение и связь. Ангелы, находящиеся у человека, который приступает к таинству причащения, иначе и не понимают сего, ибо они все понимают духовно. Вследствие этого святой любви и святой веры втекают от ангелов в человека и таким образом через небо от Господа, благодаря чему и создается связь. Из этого ясно, что человек, вкушая хлеб, который есть тело, связуется с Господом через доброе любви к Нему, от Него происходящее, а вкушая вино, которое есть кровь, связуется с Господом через добрая вера в Него, от Него происходящее. Должно, однако ж, знать, что связь с Господом посредством таинства причащения создается только в тех, которые находятся в добром любви и вере в Господа, от Него происходящих. У этих посредством Тайной Вечери создается связь, у прочих же лишь присутствие Его, а не связь. Кроме того, Тайная Вечеря заключает и объемлет в себе все богослужение, установленное в Израильской Церкви, ибо все сожжения и жертвы, из которых преимущественно состояло богослужение этой Церкви, были обозначены одним словом – хлеб. Вследствие этого также и Тайная Вечеря есть исполнение сего богослужения. Аминь. Освети, Господи, творимое здесь таинство Твое. Аминь. Идите, ибо сие есть плоть моя. Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя, Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами. Аминь. Поздравляю всех присутствующих с Днем Господней Новой Церкви, с Днем начала новой эры в истории нашего человечества. И всех присутствующих, и всех виртуально находящихся с нами по Зуму в сети. Всех поздравляю. Да пребудет с вами благословение Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.
Просто мама каже, що включити звук, що тут таке. Ні? Не було так, що ну, без звуку було. Ні. Ви вставали вже от того початку, самий початок. Щось там ти сказав якесь одне слово. Чоловік хто ще сказав якесь одне слово, я не розуміла.
А я побачила, що змінилося на екрані.
То на початку, правда?
Алло, як там був звук? Нет? Що?
Сразу перед причастием.
Ага, сразу переключается. Ну, пропусть хотя бы было нормально, да?
Да, так все было нормально.
Почему такое? Причастие на звук еще?
Да.
Хотела вам показать, что бывало.
Иосиф, ну скажи, что мы в записи с вами, да?
Да, да. Александр, мы в записи включили предыдущие
причастие. За 20 апреля.
А, ну, слава Богу. А это записывалось, нет?
Сегодня. Да, я все записывал, да.
Ну, замечательно. Хорошо. Ну, жалко, мне непонятно, что она отключилась, но... Да. Ну, что могу сказать?
А тебя вот так и не шкодят на... Ничего.
Хорошо.